Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1099-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами возвращаемся к первому посланию Иоанна, 3 глава. Возможно, вы уже заметили, что в последнее время в конце каждого эфира мы начинаем разговор на новую тему, а потом в начале следующего эфира этот разговор завершаем. Мы делаем это для того, чтобы у вас было время подумать, помолиться, внимательно прочитать и перечитать Священное Писание. И вот сегодня я хотел бы вернуться к тому, о чем мы уже говорили в связи с первым посланием Иоанна, 3 глава. Давайте прочтем первый стих еще раз. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». И в связи с этим стихом я уже обращал внимание на то, что слово «какую» указывает не только на степень, на интенсивность любви, но также и на ее уникальное качество. Это уникальность той любви, которую дал нам Отец. Чтобы нам называться детьми Божьими, это часть того, о чем говорит апостол. И дальше, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. В некоторых переводах даже так. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться Божьими детьми. Мы и есть Божьи дети. То есть таковые мы и есть. И вот как раз по этой причине мир не может нас понять. Именно потому, что мир не понимает Его, не понимает Бога, не понимает Иисуса Христа. И важно, что мы можем сказать «Я Божье дитя». Это не ожидание, это не предвкушение, это реальность. Каждый верующий человек может радоваться и хвалиться по поводу этого факта. Да, кстати, конечно, хвалимся мы никак не собственными достижениями. Мы хвалимся тем, какой замечательный у нас пастырь, какой замечательный у нас Бог. Но еще я хочу добавить следующее. Иоанн предельно ясно говорит, что возрожденный человек, Божье дитя, будет жить соответственно своему отцу. И нам не надо будет мучительно размышлять, со Христом я или нет, принадлежу я Богу или нет. Теперь мы уже дети Божьи. Об этом мы читаем во втором стихе, если вдруг из первого стиха нам это было непонятно. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». И дальше продолжение этой мысли, развитие этой мысли. «Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И вот дальше продолжается эта мысль уже в третьем стихе. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист». Да, мир нас не поймет, это точно. Потому что мир не понимал и его. И для того, чтобы его понять, нужно развлечение духовное. Нужна духовная чуткость. Нам дано помазание, Дух Божий, который может сделать все это для нас реальным, понятным, доступным. И вот именно Дух Божий подтверждает для нас наше положение. Да, я сам по себе и с той информацией, которая доступна мне, не могу сделать вывод относительно того, спасен я или нет. Этой информации я своими плотскими средствами получить не могу. Однако Дух Святой нам это подтверждает. И Дух Святой приводит наше сердце в соответствие этому факту. И мы читаем о том, что когда явится Христос, мы будем подобны Ему. Он видит нас то, что может нас совершить. И я благодарен Ему, что Он продолжает со мной работать. Я благодарен, что еще не конец. Рассказывают, как в мастерскую Микеланджело принесли огромный кусок мрамора. И вот этот великий скульптор ходит вокруг мрамора и восклицает: «Как же красиво! Как же здорово! Как замечательно!» «Но позвольте, — говорит его помощник, — я вижу просто большой камень, и все!» «Ну да, — говорит Микеланджело, — но ведь вы же не видите того, что вижу я! Я вижу статую Давида! Понятно, что вы ее не видите, потому что она пока существует лишь в моем воображении. Но я воплощу ее в мраморе, и тогда и вы, и все остальные ее увидят». Так он и поступил. Вот так же и здесь. Пока еще не очевидно, кем мы будем. Но Бог видит, кем Он нас сделает. И это будет поистине славно. Бог видит и знает свою задумку. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Мы будем подобны Христу, и при этом мы не потеряем свою индивидуальность, свою личность, свои особенности. Вот это и дает нам стимул к жизни в святости здесь и сейчас, в этом мире, на этой земле. Задумываясь о будущем, глядя в будущее, мы можем в святости жить уже сегодня, в настоящем. И об этом третий стих. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». Ну вот, например, мы читаем и изучаем библейские пророчества. И наше дело не в том только, чтобы сидеть и ждать будущего, ждать, пока все они исполнятся. Наше дело – жить для Господа уже здесь и сейчас, в том настоящем, в котором Он нас поместил. И вот то, насколько мы действительно ожидаем будущее, определяет и нашу жизнь в настоящем. А теперь читаем 4 стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Вот тут мы с вами должны несколько углубиться в этот текст, в его смысл. Мы видим две природы верующего человека в действии. И мы доходим до конкретных практических аспектов. То есть всякий, кто делает грех, делает также и беззаконие. И грех есть беззаконие. То есть грех – это все, что противоречит Божьей воле. И таким образом, грех – это непослушание Божьей воле. Помните историю про маленькую девочку, которую в воскресной школе спросили, что такое грех? И она сказала: «Ну, это все то, что мне нравится делать». И вообще говоря, ее ответ был недалек от истины. Потому что вот это наша ветхая природа, она совершенно не соответствует Божьей воле. Апостол Павел в 8 главе послания к римлянам пишет: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». То есть, по сути, живущий по плоти будет и угождать этой самой плоти, ну а живущий по духу будет послушен именно Святому Духу. Так как же вы живете сегодня? По плоти или по духу? Следствием жизни по плоти является грех. И вот это и есть отделение от Бога. Соответственно, то, о чем говорит апостол Иоанн. «И не может такого быть, чтобы человек имел общение с Богом и при этом был плотским христианином. Не бывает такого». И вот мне кажется, что мы сегодня слишком много говорим о том, как мы любим Господа какой он прекрасный и чудный, и какой я благочестивый. Но при этом можно вот так все правильно и красиво говорить, однако не быть в общении с Богом. Можно при этом оставаться плотским человеком, потому что плотский разум есть вражда против Бога. Он не покоряется Богу, да и не может. Мы с вами только что об этом читали. Апостол Павел также говорит, что до закона тоже был грех. Но грех в то время не расценивался как преступление. Он не вменялся, пока не было закона. И вот в 1 Иоанна 4:4 написано: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Обратите внимание, здесь не написано, грех есть преступление закона. Грех на самом деле больше. Он отрицание закона. Давайте попробуем разобраться, что здесь происходит, и сравним это с посланием к римлянам, 4 глава, 15 стих. «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Да, вот именно поэтому здесь написано о том, что грех есть беззаконие, потому что нужно учитывать то время, когда закона еще не было. Грех по отношению к закону правильнее определять именно так, как беззаконие. В послании к римлянам 5:12 читаем: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Речь идет о грехопадении Адама. Его грех стал нашим. Однако произошло ведь это еще до закона. И еще до закона, таким образом, грех был в мире. Но грех не вменяется, если нет закона. Да, человек все равно был грешником. Он жил в непослушании Богу. Однако грех по закону нельзя было вменить человеку до времени даяния самого закона. Но в то же время мы признаем, что смерть царствовала от Адама до Моисея и даже над теми, кто не согрешил по образу преступления Адама. Надо отметить, что даже если они не совершили то, что совершил Адам, они все равно согрешили. Этот грех был по их природе. Он передавался как часть природы человека. И вот ссылку на это мы находим в книге пророка Исаии, 53 глава, 6 стих. Это, пожалуй, лучшее описание состояния грешного человечества. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него, то есть на Иисуса Христа, грехи всех нас». Перед нами таким образом картинка любого пока еще не спасенного человека, независимо от того, знает он закон или не знает, независимо от того, живет он во времена, когда уже есть закон, или он жил, когда закона еще не было. Наша проблема как раз в том, что каждый из нас пошел своей дорогой, своим путем, начиная от младенца в кроватке до седовласого старика в кресле-качалке. Каждый из нас без Бога идет своим путем. Если этот старик до своих лет так и не пришел к Богу, он продолжает быть грешником, он продолжает идти своим путем. И все совершенствования, которые произошли в его жизни, перед Богом на самом деле ничего не значат. Мы рождаемся с такой природой. Если не происходит покаяние, то мы и умираем с такой природой. И природа эта находится в состоянии мятежа против всемогущего Бога. Ну а с другой стороны, Божие дитя. И вот это совершенно иная история. Бог говорит, что мы родились свыше.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Продолжаем читать и читаем 5 стих. «И вы знаете, что Он, то есть Иисус, явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. И здесь есть две вещи, которые нам важно заметить. Во-первых, Иисус берет на себя наши грехи, и это множественное число. Не один грех, а множество. Видите, Бог так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Иисуса Христа. То есть Он умер за грех всего мира. Не только за наши личные грехи, но и за грех мира. Он принял искупительную смерть, чтобы понести наказание за наши грехи. Но Он умер еще и для того, чтобы уже здесь и сейчас избавить нас также и от силы, и власти греха. То есть это не просто юридическая история, это не просто про наказание, не просто про то, что Он умер, чтобы нас Бог не наказывал. Он также избавляет нас от присутствия и от силы и власти греха в нашей жизни. И Он хочет, чтобы мы жили для Него. Мы имеем теперь новую природу. И пятый стих завершается такими словами: «В нем нет греха». И значит, Его смерть была искупительной. Вот это и была жертва за грех. Потому что в нем нет ни пятна, ни порока. Он отдал Себя за вас и за меня, чтобы мы с вами жили для Него и сегодня. Те, кто слушает нас постоянно, конечно, вспомнят Ветхий Завет и вспомнят требования, которые предъявлялись к ветхозаветным жертвам. В нем нет греха. Следовательно, Он удовлетворяет тем критериям, которые должны быть у жертвы. Помните, что жертвенное животное должно быть без пятна и без порока. И тот единственный, кто мог стать жертвой ради нас, тот, кто пришел в качестве жертвы ради нас, не имеет греха. Он сам не имеет порока именно для того, чтобы он мог взять на себя наши грехи. Но мы читаем дальше 6 стих. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает» и в других переводах «не грешит». «Всякий согрешающий» или «грешащий» «не видел его и не познал его». «Пребывающий в нем не грешит». То есть верующий человек, живущий во Христе, не практикует грех. Он не живет в грехе, в то время как грешник живет в этом постоянно. И еще раз повторю. Свиньи живут в свинарнике, а блудные дети, в конце концов, возвращаются домой. И даже когда они находятся в свинарнике, им там плохо и неуютно, потому что они Божьи дети. Послушайте, если вам нормально в грехе, то вы уж точно не Божие дитя. Потому что у Божьих детей есть природа Отца, как мы уже говорили. Божье дитя, человек, призванный Богом, никогда не будет чувствовать себя хорошо и уютно, если находится в грехе. У него просто не будет мира. И разговаривая с такими людьми, я говорю: «Бог может дать тебе избавление от греха. Просто попроси у Него об этом. Попроси у Бога, чтобы Он дал тебе мир и покой, чтобы дал тебе освобождение, чтобы Он вывел тебя из этого свинарника». И Бог обязательно ответит на твою молитву. Возможно, не сразу, возможно, постепенно, но ответит. Мне как-то написал человек, который рассказал о том, что вот он христианин, и он гомосексуалист, и он живет в гомосексуальных отношениях, и ему от этого мерзко, ему от этого противно, ему стыдно перед Богом. «Что мне делать?» – говорит он. Я ему ответил так: «Молись Господу, чтобы Он освобождал тебя от этого греха. Если тебе от этого плохо, если тебе от этого мерзко, то, скорее всего, ты действительно Божье дитя. Ты действительно Божье чадо. Молись о прощении, молись об освобождении, молись об избавлении. Бог может тебя избавить, и Бог тебя избавит, если ты действительно Его чадо». Еще один пример, и это тоже из личного опыта, из личного служения. написала женщина, которая страдает алкоголизмом. Она когда-то еще в студенческие времена покаялась, она уверовала, она пришла к Господу, но уже тогда она выпивала, потом стала пить еще больше. И она говорит: мне противно, мне мерзко от себя, что делать, может быть, Господь меня давно уже оставил. Ей ответил так: тот факт, что вас это беспокоит, уже указывает на то, что вы Божие дитя. Молитесь об освобождении и делайте конкретные шаги. Найдите группы поддержки, настоящие, христианские. Общайтесь с пастором, даже с психологом общайтесь. Но опять-таки, если этот психолог не подменяет Слово Божие психологией. Мы уже сказали о том, что апостол Иоанн обращается к детишкам. Вот 7 стих. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». Иоанн обращается здесь к детям, а не ко всему миру. Интересно, что он пишет: «Да не обольщает вас никто». Он хочет защитить этих детишек. Он хочет предупредить их. Он хочет показать им, что происходит. И он хочет показать, с какими проблемами они будут сталкиваться. Но независимо от всего этого, «Да не обольщает вас никто». И вот по этому критерию отличаются дети Божии. Пребывать в Боге – это не только наше положение, это не только позиционно. Да, конечно, наше положение во Христе очень важно. Оно незыблемо. Мы имеем праведность в Иисусе Христе. И от этой позиционной праведности, вмененной или записанной на наш счет праведности – мы с вами часто вспоминаем, мы часто об этом говорим. Но это еще не все. Есть ведь и практический вопрос. Если вы хотите реально служить Христу, то грех необходимо оставить, от греха отвернуться, уйти. И тут как раз я снова обращусь к примеру той женщины, которая написала мне о том, что она алкоголик, и ей плохо по этому поводу, ей стыдно перед Богом. И еще одна вещь, которую я ей сказал. Знаете, от вас будет требоваться конкретное действие. Вам лично нужно будет оставить этот грех. Эта женщина писала: «Я понимаю, что я сопьюсь, но я не хочу спиваться, потому что я Божие дитя, я приняла Иисуса Христа в свое сердце. Так есть ли у меня избавление?» Конечно, есть. Грех действительно нужно будет оставить. Как это сделать? Да, через подотчетность. Да, через конкретные решения. Через конкретные действия. И освобождение будет. И я также написал этой женщине следующее. Всякий раз, когда вы будете падать, обращайтесь в молитве к Небесному Отцу. Просите прощения. Говорите Ему, насколько противно вам грешить. Знаете, почему это так важно? Когда мы, христиане, падаем, сатана пытается всеми силами увести нас от молитвы, отвернуть нас от Бога. «Ты так серьезно упал! Куда же теперь тебе молиться?» – внушает сатана. Да, мы должны согласиться, падение действительно было серьезным. Всякое падение, всякий грех серьезен. Но наш Бог милостив, наш Бог свят. Наш Бог любящ. И вот поэтому мы можем обращаться к Нему в молитве. И мы обращаемся к Нему, и Он освобождает нас. Кстати говоря, я привел пример вот этих двух конкретных людей. На самом же деле, это история каждого из нас сегодня. Или точнее того, кто исповедует Иисуса Христа своим Спасителем. Мы идем вперед, потому что Бог нас ведет. Но иногда мы оступаемся. Иногда мы падаем. И даже при этом, даже после этого, или тем более после этого, Бог может нас избавить. И Бог избавляет. И я видел это в жизни. И не только в жизни людей в церкви. Я видел это также в жизни моих родственников, жизни моей семьи, в моей собственной жизни. И я благодарю Бога, что Он меня избавил. Понимаете, если задуматься о том, в какой обстановке я вырос, была очень большая вероятность, что я тоже буду выпивать, я тоже буду подвержен алкоголизму. Но этого не произошло. Господь меня спас, и я благодарю Его за это. Ну а мы продолжаем читать дальше. И это чрезвычайно важно. Это как раз и есть практическое христианство. Я перечитаю еще раз 7 стих и сразу после него 8. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Вот здесь-то и есть происхождение греха, потому что грех от дьявола. И потому что дьявол сначала согрешил, и дьявол живет в грехе, и он всегда противится Богу. Он лжец, он отец лжи. И только Иисус Христос может вас избавить, только Иисус может вас спасти. Кстати, да, не приходите за спасением ко мне, потому что я вас не могу избавить, но Он может. Он великий Бог. И вот тут мы подходим к 9 стиху. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Вот это да, друзья мои. Вот это великие слова. И в следующий раз мы с вами об этом будем говорить. Обязательно будем. Некоторые меня упрекают и говорят, вы в своих передачах уходите от ответа на вопросы. Нет, конечно, не ухожу. На вопросы мы отвечаем. Сейчас кто-то скажет, вы уходите от этого сложнейшего стиха. Конечно, нет. Никуда мы от этого не уходим. Мы будем об этом говорить очень ясно и очень подробно. И сделаем это в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.